Правительство Туркмении ведет диалог с Европейским Союзом по вопросу о правах человека. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Будет ли реформирована система предварительного заключения обвиняемых в России? В Москве акция в поддержку Сахаровского центра. Фестиваль социального кино в Екатеринбурге. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. В конце прошлой недели глава Думского комитета по гражданскому, уголовному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников внес на рассмотрение депутатов поправки в 72-ю статью Уголовного кодекса, по которым день пребывания в следственном изоляторе будут приравнивать к полутора или двум дням заключения. По словам автора возможного изменения в законе, условия содержания в России обвиняемых в следственных изоляторах даже более тяжелые, чем в тюрьмах и колониях. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Суть предложений нового законопроекта сводится к следующему. День пребывания в СИЗО должен засчитываться за полтора, если осужденного приговорили к колонии общего режима или к отбыванию срока в колонии для несовершеннолетних. День за два засчитывать тем, кто приговорен к отправке в колонию поселения. Эту идею депутата Павла Крашенинникова поддерживает большинство правозащитников и юристов. Среди них заведующий адвокатской фирмой «Аспект» Сергей Чижов.
Тюрьмы у нас переполнены, как СИЗО, так и места лишения свободы. Там действительно существует такая проблема, что человек находится в СИЗО до суда в ужасных условиях, а потом получает наказание в виде колонии поселения. И получается, что часть этого наказания он отбывает в более тяжких условиях, которые ему назначает суд. Это уже не говоря про тех людей, которых просто по суду освобождают. Вполне, я считаю, уместное, смягчающее положение заключенных, поправки.
В России условия содержания обвиняемых в следственных изоляторах считаются более тяжелыми, чем в колонии. Правозащитник Валерий Борщев более категоричен, чем депутат Крашенинников. Борщев считает, что необходимо изменить сроки зачета в сторону еще большего увеличения.
У нас СИЗО – это камеры, это тюрьма, а колонии – это комнаты общежитий. У нас есть срок отбывания наказания в тюрьме, и это повышенные строгости наказания. Конечно же, неравнозначны условия отбывания наказания в СИЗО и в колонии. Это многие люди заболевают, ведь сидят у нас долго. Наши суды не церемонятся. Они обожают давать меру пресечения наказания под стражей, то есть заключая в СИЗО. Даже в том случае, если человек получает потом наказание, не связанное с лишением свободы, а таких у нас 25%. Но это к вопросу о наших судах. Но даже те, кто получили наказание, связанное с лишением свободы, конечно же, срок пребывания в СИЗО должен быть зачтен с повышенным процентом. То, что предлагает Крашенинников, полтора раза, но это минимум. Я бы и два раза поставил, поскольку это действительно намного тяжелее. Ну и, естественно, такая мера позволит освободить из мест заключения тысячи и тысячи заключенных. И я надеюсь, что может и Михаил Ходорковский попасть в число освобожденных. Но если ему новый срок не сделают, как сейчас пытаются, то он может выйти на свободу.
Если поправка будет принята депутатами Государственной Думы, то известные российские заключенные по делу ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев уже в следующем году смогут выйти из мест заключения. Оба были приговорены к 8 годам лишения свободы и отбывают наказание в колонии общего режима. В СИЗО Ходорковский и Лебедев провели в общей сложности более 3,5 лет. Всего же в случае прохождения поправки в парламенте, по разным подсчетам, тюрьмы покинут примерно 50 тысяч осужденных. На вопрос, не приведут ли массовое освобождение из колоний к всплеску преступности, адвокат Сергей Чижов ответил так.
Во-первых, 50 тысяч заключенных в масштабах нашей страны, с учетом того, что, если я не ошибаюсь, у нас по статистике более 1 000 000 заключенных, это совсем не так много. Во-вторых, ошибочно полагать, что человек, покидающий места лишения свободы, тут же бросится совершать новые преступления, чтобы вновь туда попасть.
А вот что по этому поводу сказал правозащитник Валерий Борщев.
Освободившийся по условно-досрочному освобождению, это те люди, которые не склонны к дальнейшим правонарушениям. Я был членом комиссии по помилованию, могу сказать, что те, кто освобождались по помилованию, там рецидив был 5-7%. Вообще рецидив у нас высокий, огромный рецидив, это 30-40% рецидива. Но как правило, это рецидив тех, кто отбывает от звонка до звонка, то есть у которого обрываются всякие социальные связи, тот, который лишается способности адаптироваться к жизни общества. А те, кто освобождается по УДО, это те люди, которые могут войти в общество, в государственную систему.
У Валерия Борщева есть еще более революционная идея реформы пенитенциарной системы. Он сторонник не только увеличения зачета срока отбывания наказания в следственных изоляторах, но и считает, что не мешало бы сократить сроки заключения осужденным, в зависимости от содеянного.
В России было очень до 17 года распространенным наказание месяц, два, три. У нас же самый минимальный срок наказания полгода, который дается крайне редко. Обычно это 3 года. Это тот минимум, ниже которого не опускаются. А криминологи давно подсчитали, что эффективным для преступника, для правонарушителя является первые 2 года, этот период шока. А потом наступает адаптация. Потом мы можем получить рецидивиста.
Мне хотелось бы уточнить, эти поправки более применимы к интересам следствия или к интересам защиты?
Ну, конечно же, эти поправки больше применимы к интересам защиты. Следствие у нас достаточно бесцеремонное, и оно всегда старается дать по максимуму, независимо от того, какова у него доказательная база. У нас, в общем-то, уничтожен институт помилования. Раньше при институте помилования у нас в год вот рассматривали 12-15 тысяч обращений. Сейчас институт помилования практически уничтожен, и у нас освобождается по помилованию не более 200 человек в год. Поэтому такая поправка, она важна. А потом, я надеюсь, она охладит пыл наших судей, которые, не задумываясь, с легкостью необыкновенной, назначают для следствия меру пресечения под стражей. Суды наши просто безобразно ведут себя в этом отношении.
Идея введения льготных зачетов не нова. Не отрицает возможности подобного нововведения и Федеральная служба исполнения наказаний. Так почему же депутаты парламента тянут с принятием законопроекта Крашенинникова? Вот каково мнение Валерия Борщева на этот счет.
В обществе и, естественно, среди депутатов, а особенно среди депутатов, у нас давлеет обвинительный уклон. Крылатые слова Жеглова «вор должен сидеть в тюрьме» воспринимается как аксиома. Я вот занимался делами подростка, когда мальчик, у которого умерла мать, отец безработный, украл пельмени и котлету, вдруг получил 2 года. И в этом смысле сажать человека – это не лучший способ. Мы должны использовать шире альтернативные методы наказания, не связанные с лишением свободы. Но вот эта истина в головы наших депутатов входит с большим трудом. А потом в нашей Государственной Думе, в общем-то, нет людей, почти нет людей, ну, за исключением Павла Владимировича Крашенинникова, которые специалисты в этой сфере. Они не знают реальной ситуации в тюрьмах, колониях. Это люди просто далеки от этих проблем. Поэтому, в общем-то, и проходило так тяжело. Я думаю, что, в общем, сейчас его поправка будет принята.
Льготные зачеты не коснутся тех, кто приговорен к колонии строгого режима, осужденных, чей срок превышает 10 лет. Надеяться на скорейшее освобождение не стоит террористам и рецидивистам. Законопроект в первом чтении будет рассмотрен 4 июля на заседании Госдумы. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:15, в эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио Свобода, новости.
Россия не намерена менять внешнеполитический курс, несмотря на критику, заявил президент России Дмитрий Медведев в интервью агентству «Рейтер». В Оренбурге с диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 63 человека, половина из них – подростки. Генпрокуратура обжаловала оправдательный приговор по делу о покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джеффри Гедмин выступил с резким заявлением в связи с задержанием и избиением в Туркмении внештатного сотрудника Радио Свобода. Китай вновь открывает иностранным туристам доступ в Тибет. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск «Времени свободы». Сегодня его проведет Андрей Шароградский. В числе главных тем – сессия ПАСЕ в Страсбурге обсуждает проблемы мигрантов и новый доклад западных правозащитников о ситуации в Ингушетии. А программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежей европейской прессы, поскольку вместе со мной в студии уже мой коллега Игорь Померанцев. Речь пойдет о британских изданиях. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Что сегодня британцы пишут о России?
Я расскажу о двух публикациях в еженедельнике «Economist», но начну с «Financial Times». Правда, она приводит не британское мнение. Газета публикует интервью с Анатолием Чубайсом. Financial Times называет его одним из ведущих либеральных реформаторов России.
И что же человек, который называют ведущим реформатором, советует британцам, как он оценивает роль России?
Анатолий Чубайс упрекает Европейский Союз в политизации отношений с «Газпромом» и немотивированных опасениях. С его точки зрения, ЕС ограничивает экономическую и финансовую деятельность «Газпрома» в странах Европейского Союза и ведет себя свысока, пренебрегая нормами свободного рынка.
Но получается, что во всех проблемах виноват как бы Европейский Союз?
Ну, почти во всех. Все же Анатолий Чубайс признает, что российская сторона тоже совершала ошибки, понапрасну отпугивая партнеров на Западе.
А вот еженедельник «Экономист», наш любимый, он пишет тоже об экономике и политике?
Вы знаете, скорее об истории и о любви. Одна публикация посвящена российско-польским отношениям на фоне Катынской трагедии. Я приведу несколько цитат. Один из символов советского отношения к правде – это бойня в Катыни, в результате которой было расстреляно 20 тысяч польских офицеров, после чего Кремль возложил вину за это на нацистов. Другой символ отношения России к советскому прошлому – это препоны на пути поляков добиться справедливости юридическим путем. В прошлом месяце Московский суд отказал придать гласности материалы о Катыни и реабилитации жертв. Представьте на минуту, чтобы немецкий суд отказал пережившим Освенцим в рассекречивании лагерной документации на том основании, что она является военной тайной. Правда, недавно апелляционный суд все же пересмотрел это решение. К тому же советник бывшего президента Путина назвал в интервью польской газете бойню в Катыни политическим преступлением. Возможно, Россия опасается рассмотрения дела в Страсбурге. К тому же новый фильм Анджея Вайды «Катынь» способен оказать влияние на общественное мнение. И все же сигналы из Кремля противоречивы. Многие россияне по-прежнему утверждают, что поляки преувеличивают катыньскую трагедию. Некоторые средства массовой информации по традиции цепляются за прежнюю историческую фальсификацию. Военный журнал «Белоруссии» заявил, что намерение узнать всю правду о Катыни – это клеветнический заговор с целью запятнать героическую борьбу с фашистами. Родственники жертв Катыни утверждают, что они не претендуют на финансовую компенсацию. Они говорят о чести и справедливости. Они надеются, что Катынь могла бы стать поворотным пунктом для нового российского руководства в дистанцировании от ностальгии по советским временам. Еженедельник «Экономист».
Игорь, я уже вот... честно говоря, замер в нетерпении, поскольку вы обещали рассказать о другой публикации в «Экономисте», посвященной любви.
Это действительно история любви, это рецензия, заглавленная «Горячая любовь во время холодной войны». Рецензируемую книгу написал журналист-международник Оуэн Мэтьюс, а сама книга называется «Дети Сталина. Три поколения любви и войны». В основе книги правдивая история отца Оуэна Мервина Мэтьюса, который боролся за право любить москвичку Людмилу в 50-е годы и был выслан из СССР без права возвращения. В течение 5 лет Мервин боролся за Людмилу, раздражая не только КГБ, но и Foreign Office. Ему дважды удавалось попасть в Москву из Хельсинки на выходные, когда виза не требовалась. Он писал письма Людмиле, лирическую прозу. Все эти тексты сохранились, как и ответные письма Людмилы. Борьба за невесту стоила Мервину академической карьеры. Он избегал публично критиковать в своих исследованиях Кремль, чтобы не поставить под удар Людмилу. Как-то неудивительно, но усилия оправдались. В 69-м году вопрос Мервина, Мэтьюса и Людмилы был решен положительно. Людмила приехала в Великобританию. В результате этого трудного брака родился сын Оуэн, написавший книгу об отце и матери, завершает еженедельник «Экономист». От себя добавлю, что в конце 80-х, начале 90-х Мервин Мэтьюс был автором моих лондонских «Поверх барьеров», самым остроумным автором.
Спасибо большое, Игорь. Напомню, Игорь Померанцев познакомил нас с некоторыми интересными публикациями в сегодняшних британских изданиях. Мы продолжаем программу «Время свободы». Оппозиционные политики Борис Немцов и Гарри Каспаров совместно с правозащитниками Сергеем Ковалевым и Львом Пономаревым призвали россиян спасти своими пожертвованиями музей Андрея Сахарова в Москве. Необходимо каждый месяц собирать по 350 тысяч рублей, чтобы общественный центр продолжал полноценную работу, заявляет его глава Юрий Самодуров. Сахаровский центр не откажется от финансовой помощи со стороны государства, но больше надеется на граждан. В случае, если деньги в самые короткие сроки найдены не будут, уже в августе в музее останутся работать только охрана и сотрудники коммунальных служб. О чем идет речь, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Американский фонд имени Андрея Сахарова на сегодняшний день единственный, кто финансирует музей в Москве. В месяц он выделяет по 13,5 тысяч долларов. Этой суммы для полноценной работы недостаточно. По словам руководителя центра Юрия Самодурова, необходимо найти еще 15 тысяч долларов, чтобы оплачивать охрану, вести экскурсии, содержать музейные фонды и платить зарплату сотрудникам.
Все сотрудники музея, практически все основные сотрудники, предупреждены об увольнении 6 августа. Просто из-за отсутствие средств на зарплату. Как всегда, могут остаться только те люди на те деньги, которые мы рассчитали, которые у нас есть. Уборщицы, электрики, охрана. Только этот персонал может остаться. А вся команда музея, в общем, денег на наше существование нет.
Юрий Самодуров на этот раз ищет помощи у оппозиционных политиков. За одним столом сегодня на пресс-конференции сидели один из лидеров Союза правых сил Борис Немцов и лидер коалиции «Другая Россия» Гарри Каспаров. Оба уже договорились, что будут ежемесячно высылать по 25 тысяч рублей на счет Сахаровского центра. Но основные надежды все же на граждан, на их пожертвования, говорит Борис Немцов.
Я считаю принципиальным, чтобы все-таки в поддержке музея принимали участие не государство, это категорически, на мой взгляд, неприемлемо. И не корпорации, так или иначе с ним связаны, а граждан. Вот такие вот пожертвования, да, от граждан или, может быть, от маленьких предприятий, средних предприятий. Это ровно то, что нужно музею. Музей должен, конечно, жить, но должен оставаться свободным и независимым.
Лидер «Другой России» Гарри Каспаров уверен, что в России достаточно людей, которые хотели бы помочь своими деньгами музею имени известнейшего советского диссидента Андрея Сахарова, но боятся этого сделать.
Сегодня в России страшно признаться, что ты помогаешь музею Сахарова. Самое главное, видимо, покупать яйца Фаберже. Теперь вопрос, что является наследием духовным? Яйца Фаберже или труды и жизнь Андрея Дмитриевича Сахарова? Надо переломить эту позорную совершенно ситуацию. Должно быть почетно поддерживать музей Сахарова. Не надо прятаться.
Опоздавший на полчаса на пресс-конференцию правозащитник Сергей Ковалев сразу выступил с предложением создать народный музей поддержки Центра Сахарова. Вскоре, считает он, такое объединение может вырасти в настоящее оппозиционное движение.
Начало таких сборов может оказаться все равно полезным, потому что я надеюсь, что возникнет некое достаточно устойчивое движение. Еще один способ достойной гражданской солидарности.
Чтобы перечислить деньги на счет музея имени Сахарова, необходимо зайти на его сайт. На нем подробно описано, как и куда переводить финансовые средства, которые продлят жизнь музея. Максим Мирошевский, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». С наступлением лета на парки и лесные насаждения Москвы, как и других городов, увеличивается так называемая антропогенная нагрузка. Запреты, установленные экологами, постоянно нарушаются посетителями природных территорий. Руководители парков возлагают большие надежды на просвещение и воспитание населения, а не на запреты и репрессии. Недавно на совместной пресс-конференции руководителей парков Москвы побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В черте Москвы насчитывается 113 наиболее ценных объектов природы, один национальный парк «Лосиный остров», а также заповедники, заказники и памятники природы. Евгений Кузьмичев, руководитель городского управления особо охраняемыми природными территориями, перечисляет напасти.
Представление горожан об отдыхе на природе весьма различно. Кто-то считает для себя возможным с благоговением войти в лес, подойти к роднику или водоему и наблюдать за жизнью дикой природы в тишине, а другая часть населения считает, что на природе надо устраивать велостадионы, разводить костры, вылавливать рыбу, тут же ее готовить, с песнями бросаться в водоемы, заезжать в них на джипах. Но на этих территориях сегодня запрещены многие виды деятельности, которые, к сожалению, мы еще обнаруживаем. Нельзя разводить костров, нельзя повреждать напоченный покров, поджигать сухую траву и листья, нельзя ловить никаких животных, выгуливать собак без поводков. Но я уже не
говорю о запрете на хозяйственную деятельность, такую как применение антигололедных смесей, капитальное строительство. Даже мы не имеем права вырубать сухие деревья летом, потому что мы не нарушаем гнездовой период птиц. Одна из основных задач наших особо охраняемых территорий – это проблема их замусоривания. Чтобы убирать этот мусор, мы тратим огромные средства. Во-первых, не надо заходить в лес с целью обязательно туда что-нибудь принести, но если ты уж принес что-то на пикник, то будь добр, унеси это с собой.
К каждой собаке без поводка милиционера не приставишь. Но вот почему, к примеру, в Серебряном Бору каждую весну на древнем камышовом болоте безнаказанно пускают палы, в результате чего выгорают большие площади? Отчего каждый выходной на хвое дымятся мангалы, а то и костры, и никто таким нарушениям не препятствует? Вот как отвечает на эти вопросы директор памятника природы Серебряный Бор Игорь Сарафанов.
Достаточно просто разжечь тростниковое болото путем поджигания одной газеты. Мои сотрудники, инспектора, в прошлом году замечали человека, который действительно бегал, из какой-то бутылочки поливал и поджигал. Догнать его, к сожалению, не удалось. Костры пресекаются. Костров стало гораздо меньше. Мангалы – да. Но наказать человека за то, что он в мангале разводит костер, пока не удается, потому что есть какие-то правовые казусы, что считается костром. Не хотелось бы оправдываться. Да, это есть. Но в то же время хочется отметить, что инспекторов заступает на смену трое. Одни патрулируют природные территории, которые составляют 170 гектар, у них парный патруль, и один патрулирует зону жилой застройки в Серебряном Бору. У них маршрут протяженностью получается порядка 25-30 километров. И поэтому не всегда удается в каждом месте где-то кого-то приводить в чувство и наводить порядок.
Вот и Евгений Кузьмичев считает, что приводить в чувство не лучший способ.
Надо поймать, покарать, наказать. Вот всех не накажешь. Людей надо воспитывать постепенно. Вот я вообще противник культа шашлыков на природе. Но так как мы не можем сегодня всем надавать по рукам, вот мангал, он уже не костер. И административно, с правовой точки зрения, предъявить претензии человеку очень трудно. Он скажет, я не развожу костров, я принес, я, может, это и уголь с собой унесу. Хотя, конечно, никто этого не делает. Поэтому постепенно нам надо изменять сознание москвичей.
Справедливости ради отметим, в этом году в Серебряном Бору впервые не горела сухая трава. Огромные территории, десятилетиями захламленные строительным мусором, тщательно очистили и облагородили. Возникла так называемая экологическая тропа, по краям которой расположились щиты с подробнейшей справочной информацией о флоре и фауне этого места. Кто бы мог подумать, но наглядная агитация и, главное, безупречная ухоженность территории оказали на людей заметное влияние. В этой части Серебряного Бора все ведут себя вполне цивилизованно. И все же больше надежд на погоду. Нынешнее лето пока не слишком жаркое. Это значит, что нагрузка на лесопарковые зоны не так велика, как в знойные дни. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Я хочу отметить для всех слушателей, что в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Виктор Резунков. Осужденному экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому исполняется 45 лет. Вы услышите беседу с его адвокатом, председателем Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юрием Шмидтом. Сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Россия не намерена менять внешнеполитический курс, несмотря на критику, заявил президент России Дмитрий Медведев в интервью агентству Рейтер. По его словам, российская внешняя политика должна отвечать национальным интересам страны. Правозащитная организация Human Rights Watch призвала лидеров ЕС настоять на продолжении в России демократических реформ, настоять в ходе предстоящего саммита в Ханты-Мансийске. В Оренбурге с диагнозом «острая кишечная инфекция» госпитализированы 63 человека, половина из которых подростки. До этого в Красноярском крае с отравлением в больницу попали еще 4 ребенка. Генеральная прокуратура России обжаловала оправдательный приговор по делу о покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Как сообщил представитель генпрокуратуры, гособвинение считает, что были допущены серьезные процессуальные нарушения. Прокурор подмосковного города Солнечногорск Николай Фастовец и заместитель главы администрации района Максим Иноземцев арестованы по обвинению во взяточничестве. По данным следствия, они на протяжении нескольких лет вымогали у местного предпринимателя взятки за разрешение на строительство и подключение к коммуникациям торгового комплекса. Активисты запрещенной национал-большевистской партии облили соком посла Латвии в России Андриса Тейкманиса во время его пресс-конференции в Москве. Президент Радио Свободной Европы Радио Свобода Джеффри Гедмин выступил с резким заявлением в связи с задержанием и избиением в Туркмении внештатного сотрудника нашей радиостанции Сазака Дурдымурадова. Китай вновь открывает иностранным туристам доступ в Тибет, закрытый весной после антиправительственных выступлений. Как заявили власти КНР, проведенная недавно в Тибете без происшествий эстафета Олимпийского огня продемонстрировала, что в регионе воцарилась стабильность. Израиль закрыл почти все контрольно-пропускные пункты на границе с сектором Газа в ответ на ракетный обстрел. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Екатеринбурге сейчас проходит международный социальный кинофестиваль «Время жить». Суицид и наркомания, одиночество и непонимание в семье – это лишь небольшая часть человеческих проблем, волнующих российских и иностранных кинорежиссеров и сценаристов, делающих так называемое социальное кино, которое представлено в Екатеринбурге. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова.
Социальное кино снимается во всем мире, но на большие экраны оно почти не выходит. Прокатчики считают такое кино неформатным. Но, по мнению доцента Уральского госуниверситета Лилии Немченко, ситуация вскоре может измениться.
Настала пора возвращения зрителя к социальному кино, его очень не хватает. Последние 10 лет нормальный зритель, который к кино относился не для того, чтобы перейти попкорн и поесть, он ушел из кинотеатра. Сегодня выходят фильмы, но для того, чтобы очень легко уйти, а надо же потом вернуться в него. Вот. А прокатная политика, она все равно ориентирована на такое яркое жанровое кино. А социальное кино оказывается не мейнстримное.
Обратить внимание на социальное кино первыми решили в Санкт-Петербурге. Именно там третий год подряд проводится международный социальный кинофорум «Время жить». А 2 года назад идею подхватили и в Екатеринбурге. В столице Урала показывают лучшие фильмы кинофорума. В этот раз представлены 9 стран – от благополучной Швейцарии до куда менее благополучного Казахстана. В основном это короткометражные фильмы, некоторые идут всего по 9 минут. Самый продолжительный фильм представила Болгария «Обезьянки зимой». Он длится почти 2 часа и рассказывает о 3 женщинах, живущих в разные периоды 20 века. Координатор творческих программ Уральского отделение Союза кинематографистов Евгения Чайка, которая и отбирала фильмы для показов в Екатеринбурге, говорит, что если в прошлом году было больше фильмов о проблемах национальных разногласий, то в этот раз акцент сделан на проблемы семейные.
При этом это не обязательно плохие отношения в семье. Например, фильм, который будет показан в программе русских короткометражных фильмов «Знаешь, мама», как раз-таки подчеркивает единство, да, матери и сына, и то, как сын защищает свою мать, как он противостоит незнакомой еще ему социальности.
Кинофорум «Время жить» привлек внимание и чиновников Екатеринбурга. Так, главный специалист управления культуры при администрации города Лариса Петрова считает, что благодаря освещению таких проблем в картинах, властям легче понять, что тревожит сегодняшнего жителя мегаполиса и на что следует обратить внимание чиновникам.
Помочь человеку найти место можно только отслеживая вот тенденции в жизни, в культуре, средствами кино, представить проблемы сегодняшних людей, причем жить больших городов в том числе. И, соответственно, этим тенденциям строить политику.
По окончании каждого фильма проходят дискуссии с аудиторией. Авторы концепции фестиваля полагают, что в ходе обсуждения каждый зритель решает индивидуально, время жить или не время жить. И надеются, что последний вариант не находит поддержки среди пришедших на форум социального кино. Такая идея и зашифрована в самом названии фестиваля «Время жить». Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Этот репортаж из Екатеринбурга продолжит сейчас панорама новостей культуры. Сегодня ее подготовил Петр Вайль.
В Ливерпуле, который выбран культурной столицей Европы 2008 года, до конца августа проходит большая ретроспективная выставка Густава Климта. Этот австрийский художник был признанным лидером венского сецессиона, художественного движения, аналогичного направлению и стилю модерн. Климт стал одним из самых популярных в мире художников начала 20 века, повлияв на живопись, архитектуру и декоративное искусство многих стран. Его картины хранятся в лучших музеях. На выставке в Ливерпульской галерее Тейт представлена и монументальная работа Климта, так называемый «Бетховенский фриз». 26 июня в Петербургской библиотеке имени Маяковского состоится вечер «Поляки в Петербурге». Польская община существовала в городе около 300 лет. Широко известны имена живших в Петербурге поэта Адама Мицкевича, художника Генриха Семирадского, балерины Матильды Кшесинской, скрипача Генриха Винявского. Первый постоянный мост через Неву построил Станислав Кербец. В костеле Святой Екатерины похоронен последний король Польши Станислав Август Понятовский. В настоящее время в Петербурге существует 4 польских культурно-просветительских общества. В четверг, 26 июня, в Москве пройдет День Печатникова переулка. Акция, направленная на спасение старомосковского ландшафта в районе Трубной площади. В Печатниковом переулке находятся несколько исторических зданий, которым угрожают разрушение и исчезновение. В частности, в доме номер 3 с 1924 года до конца 60-х был скит тайного православного монастыря. Единственное такое помещение, сохранившееся до наших дней. В ночь на 24 июня в Самаре вандалы сорвали бронзовый венок с памятника Владимиру Высоцкому работы Михаила Шемякина. Памятник был открыт на улице Молодогвардейской возле Самарского дворца спорта 25 января, в день 70-летия со дня рождения Высоцкого. В Варшаве на 87-м году жизни скончался театральный режиссер, сценограф, художник и драматург Юзеф Шайна. Он начинал в 50-е годы как декоратор, а в 60-е стал заниматься режиссурой. Работал во всех крупнейших польских театральных центрах. В 71-м году создал свой театр в Варшаве. Представлял Польшу на Венецианском биеннале и различных фестивалях. Театр Шайны отличало интенсивное и оригинальное использование света, пиротехники и других визуальных средств. Экспрессионистский подход к трактовке сюжетов сложился во многом под воздействием личного опыта. В годы Второй мировой войны Юзеф Шайна прошел через концлагеря Освенцим и Бухенвальд.
С новостями культуры вас познакомил Петр Вайль.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Очередной выпуск нашей рубрики «Политика онлайн» подготовил Кирилл Кобрин. Речь пойдет о последних событиях в Чечне, которые несколько изменили восприятие ситуации в республике как стабильной. Что ждет Чечню и весь Кавказ в ближайшем будущем? Один сетевой прогноз, напомню, в рубрике «Политика онлайн».
Москва совершенно напрасно воспринимает инциденты, регулярно происходящие в Чечне, как голливудский боевик, а не как дестабилизирующую обстановку в Кавказском регионе политический процесс.
Так, довольно необычно, начинает свою статью на сайте газеты.ру Сергей Маркедонов. Его комментарий называется «Любимое кино Рамзана». Причем же здесь кино, голливудские боевики и прочее? Маркедонов поясняет.
В силу своей деятельности у меня не так много времени, чтобы смотреть художественные или документальные фильмы. Да и зачем? Я видел, что происходило в республике 10 лет назад, что пережили наши граждане и то, что происходит в республике сегодня, ее возрождение. На мой взгляд, это самый главный фильм. Я люблю днем и ночью наблюдать, какие грандиозные процессы, связанные с возрождением, происходят у нас в республике. Текст, процитированный выше, принадлежит, как нетрудно догадаться, по стилю президенту Чечни Рамзану Кадырову. По завершении церемония открытия первого международного кинофестиваля «Ноев ковчег» прошел в Грозном с 13 по 19 июня 2008 года. Во время беседы с журналистами он оценил происходящие там позитивные перемены как свой любимый фильм.
Впрочем, не все кино, которое крутится в Чечне, столь по-голливудски или в стиле кубанских казаков, если угодно, благостно и наполнено торжествующим ликованием. Сергей Маркедонов пишет.
В этом президентском фильме недавний инцидент в селе Биной-Ведено Нажа-Юртовского района республики в ночь на 13 июня 2008 года, то есть буквально в самый канун открытия фестиваля, является далеко не самым важным эпизодом. Хотя масштаб этой акции выделялся на фоне последних месяцев. Боевики вошли в село и находились там в течение нескольких часов. Согласно информации Следственного комитета прокуратуры Чечни, численность группы составляла от 20 до 60 человек. В результате рейда были убиты 3 человека. человека, сожжены несколько домов, принадлежавших представителям власти и правоохранительных структур. По информации МВД республики, боевиками руководил Усман Мунцыгов. Исламисты излагают свою версию. На известном веб-ресурсе «Кавказ-центр» говорится об успешной операции Эмира Османа. Его называют командующим Даргинским сектором Восточного фронта вооруженных сил Эмирата «Кавказ».
Македонов отмечает, самое важное слово здесь – «эмират». Оно сигнализирует, что ситуация в Чечне, да и на всем Кавказе, вступает в совершенно иную стадию.
Вернемся к цитате про «эмират Кавказ». 7 октября 2007 года Док Умаров, один из лидеров чеченских сепаратистов, который до того времени считался президентом Чеченской республики Ичкерия, выступил с обращением, в котором провозгласил новое образование – Кавказский эмират. Умаров объявил себя эмиром маджахедов Кавказа и призвал к всемирному джихаду против всех, кто напал на мусульман. Наш враг – Америка, Англия, Израиль, все, кто ведет войну против ислама и мусульман, заявил Умаров.
Итак, вместо независимой Чечни – Кавказский эмират. Главный враг – не Москва, а все неверные и враги ислама. Почему? Автор статьи на сайте газеты.ру считает, что...
Сегодня на Запад у бывших сепаратистов нет надежды. Теперь их взоры обращены к братьям по вере. Отсюда невозможность интерпретировать вылазки боевиков как националистические акции. Именно эмират будет главным вызовом для российской власти в Чечне и даже на Северном Кавказе в целом. В условиях же, когда ичкерийский эксперимент по строительству нации и государства провалился, борьба за чистый ислам становится актуальной и востребованной.
Но получит ли идея чистого ислама поддержку чеченцев? Ведь мусульманство появилось в этих землях довольно поздно. Да и глубина исламизации Чечни незначительная по сравнению с соседним Дагестаном. Мнение автора статьи «Любимое кино Рамзана», опубликованной на сайте газеты.ру Сергея Маркедонова.
Первый момент. Ислам ведь никогда не был раз навсегда данным явлением. Вот на мой взгляд, когда мы говорим о том, что какие-то народы не совсем воспринимают ислам или совсем не воспринимают, надо понимать, что ситуация меняется, и для этого разные предпосылки создаются, чтобы ситуация менялась. Я напомню, что в период Кавказской войны, скажем, очень многие представители дагестанских народов тоже были не шибко готовы воспринимать исламские нормы, прежде всего правовые. Но имам Шамиль жесткой рукой их насаждал. Можно напомнить, что Афганистан до советского вторжения в 1979 году был в этом регионе, наверное, один из самых светских государств. Можно вспомнить Белую революцию в Иране, про невосприимчивость, скажем, к исламским нормам представителей иранского государства. Ситуация меняется. Если мы будем говорить о Чечне и вообще в целом о Северном Кавказе, то даже в тех частях, которые вообще были холодны к какому-то религиозному, скажем, восприятию, западная часть Кавказа, там Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, радикальный ислам, так сказать, набирает очки, потому что затрагивает чувствительные струны людей, которые там проживают. Ну, прежде всего, это социальная модель, социальная ориентация, условно говоря, в условиях фактически социал-дарвинистской политики, которая в России в целом проводится и в регионах в частности, те струны, которые затрагивают радикальные исламисты, говоря об эгалитаристских ценностях, они, в общем, воспринимаются местным населением. Ну и второй очень важный момент – это отсутствие возможности социального лифта. То есть, когда все поляны хорошо поделены, и когда тебя никто не ждет, собственно говоря, на этой поляне, то почему бы не использовать даже инструментально радикальные исламистские лозунги? Понимаете, ведь все начинается с инструментального использования. Вначале некоторые люди, которые не слишком верующие, скажем так, и не слишком углублены в какие-то религиозные диспуты, пытаются эти лозунги политически востребовать. Но дальше-то все эти лозунги, эти практики начинают играть уже по собственным правилам. И удержать их потом в каких-то рамках невозможно.
Так считает Сергей Маркедонов, московский эксперт по Кавказу, заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Россия не намерена менять внешнеполитический курс, несмотря на критику, заявил президент России Дмитрий Медведев в интервью агентству «Рейтер». В Оренбурге с диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 63 человека, половина из них подростки. Генеральная прокуратура обжаловала оправдательный приговор по делу о покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Прокурор подмосковного города Солнечногорск Николай Фастовец и замглавы администрации района Максим Иноземцев арестованы по обвинению во взяточничестве. Активисты, запрещенные национал-большевистской партией, облили соком посла Латвии в России Андриса Тейкманиса во время его пресс-конференции в Москве. Китай вновь открывает иностранным туристам доступ в Тибет, закрытый весной после антиправительственных выступлений. Британский солдат погиб на юге Афганистана, а в Ираке убиты 3 американских солдата. В Лондоне на торгах в аукционном доме «Кристис» установлен мировой рекорд аукционных продаж. Картина Клода Мане «Пруд с лилиями» ушла за 80,5 миллионов долларов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и на очереди у нас экономическая панорама, которую подготовил Иван Трефилов.
Президент России подписал закон о повышении с 1 января 2009 года минимального размера оплаты труда почти в два раза до 4330 рублей, то есть до величины прожиточного минимума, установленного на конец четвертого квартала 2007 года. В документе предусмотрена регулярная индексация этого минимума темпами, опережающими инфляцию. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа увеличится до нового рекордного уровня и составит не менее 490 долларов за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Сейчас ее ставка составляет 398 долларов 10 центов. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством России каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Средняя цена российской нефти «Юралс» в мае и июне, за исключением его последней недели, по данным Министерства финансов, составила более 122 долларов за баррель или 890 долларов за тонну. Шведская компания Volvo, один из крупнейших в мире производителей большегрузных автомобилей, 19 января 2009 года откроет в Калужской области свой новый сборочный завод. Его проектная мощность составит 10 тысяч грузовых автомобилей Volvo и 5 тысяч грузовиков Renault в год. Производство грузовых автомобилей Renault компания Volvo выкупила у французской компании в 2001 году. В России уже открыт один сборочный завод Volvo в подмосковном Зеленограде. Однако его мощность не превышает 500 автомобилей ежегодно. В создании совместного предприятия с итальянской компанией Pirelli, одним из ведущих в Европе производителей автомобильных шин, будут участвовать российские компании «АвтоВАЗ» и «КамАЗ», сообщил генеральный директор государственной компании «Ростехнологии» Сергей Чемезов. В начале июня Pirelli и «Ростехнологии» подписали предварительное соглашение о создании в России совместного предприятия по производству шин для легковых и грузовых автомобилей, предназначенных для продажи на рынках России и стран СНГ. Как ожидается, основной договор будет подготовлен к 30 сентября 2008 года. Американский доллар продолжит играть глобальную роль в финансовой системе, поскольку Соединенные Штаты сегодня являются важной силой мировой экономики, а многие контракты, в том числе и по сырьевым товарам, завязаны на долларе. Об этом заявил руководитель Европейского банка реконструкции и развития Жан Лемьер. Но пока американская валюта переживает не лучшие времена. В конце марта ее курс по отношению к европейской валюте впервые превысил уровень 1 доллара 59 центов. Таким образом, с октября 2000 года, когда стоимость евро была минимальной и составляла 82 американских цента, его рост составил более 85%. После мартовского рекордного снижения доллар несколько укрепил свои позиции, однако его перспективы по-прежнему тревожат специалистов. Впрочем, они уверены, что более сильного ослабления американской валюты не допустят другие участники финансового рынка, говорит старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Очень слабый доллар и тем более резкое ослабление доллара невыгодно не только финансовым рынкам, потому что это дестабилизирует ситуацию, но и в первую очередь невыгодно центральным банкам мировым, потому что это приводит с одной стороны к обесцениванию их резервов, с другой стороны к дестабилизации валютной ситуации в мировом масштабе, что, в общем-то, естественно, вызывает тревогу.
В свою очередь, российский президент Дмитрий Медведев в интервью агентству Reuters сегодня заявил, что доллар действительно превратился в международную проблему, а потому мировая финансовая система должна стать мультивалютной. В том числе, по его словам, повышение ее стабильности поможет и превращение рубля в региональную национальную резервную валюту. Однако, как считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, именно зависимость рубля от долларовых контрактов мешает ему стать более заметным в мире.
Если говорить про рубль, то несмотря на валютную либерализацию, которая у нас была законодательно оформлена несколько лет назад, конечно же, мы еще далеки от того, чтобы рубль стал по факту конвертируемой валютой, то есть чтобы эту валюту можно было покупать и продавать в любой другой стране мира достаточно свободно. И здесь, конечно, решающую роль играет структура российского экспорта и очень жесткая привязка российского экспорта к нефтяным доходам.
Таким образом, привязка рубля к американской валюте, по оценке экспертов, создает серьезную проблему для внутренней финансовой системы, мешающую повысить статус рубля. Причем, как отмечает американский экономист, профессор Стэнфордского университета Михаил Берштам, эта беда не только России.
И в России, и в Китае, и в других странах сейчас повышается инфляция. Инфляция повышается из-за падения доллара. Особенно в Китае и в России, где национальная валюта привязана к доллару. Это страны, ориентированные на экспорт, что хорошо для их экономики. Но поскольку национальная валюта юань в Китае, рубль в России привязаны к доллару, центральный банк покупает эту валюту и печатает больше своей национальной валюты, это дает эффект инфляции. Это процесс, связанный с одними и теми же причинами, с привязкой национальной валюты к доллару и с падением доллара.
Перед правительством страны сейчас поставлена задача снизить инфляцию к 2011 году до 6%, и глава Министерства финансов Алексей Кудрин считает ее вполне решаемой. Однако прогнозировать сроки перехода рубля в статус региональной резервной валюты финансовые чиновники пока не берутся. Курс доллара на сегодня 23 рубля 62 копейки, на завтра 23,61. Евро сегодня стоит 36 рублей 71 копейку, курс на четверг 36,72. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
С экономической панорамой вас, как всегда, познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Словакии. В январе 2009 года Словакия вводит новую денежную единицу – евро, единую европейскую валюту. Словацкая крона скоро будет представлять интерес лишь для нумизматов. Как будет происходить процесс обмена денег? Что принесет с собой эта перемена? Как повлияет евро на повседневную жизнь людей? Сейчас словацкие СМИ пестрят комментариями аналитиков, которые пытаются ответить на эти и другие вопросы. И с этой целью в стране организована так называемая еврокомпания. О ней рассказывает корреспондент Радио Свобода в Братиславе Инна Земляная.
Как утверждают организаторы информационной кампании по поддержке перехода на евро, их самая тяжелая задача – донести информацию о новой денежной единице до отдельных слоев населения, которые по той или иной причине евро не интересуются. Пани Ирене 80 лет. Она живет в одном из цыганских поселков. О скором введении в Словакии новой валюты старая женщина ничего не слышала.
Не поздно, так и приняли.
О таких деньгах я не слыхала. А что, они будут на самом деле? Надо же, а я об этом знать не знаю. Ее односельчане информированы примерно на том же уровне. По подсчетам экспертов, таких людей, живущих в обособленных цыганских поселках, примерно 100 тысяч. Рассказывает представитель управления уполномоченного правительством по вопросам цыганского меньшинства в Словакии Иван Грицко.
Мы должны цыганам по-цыгански объяснять то, о чем идет речь. В поселках, где живут цыгане, в каждой семье бюджет под контролем держат женщины.
Поэтому, по мнению директора цыганского информагентства Кристины Магдаленовой, еврокомпанию среди цыганского населения надо начинать с представительниц слабого пола. Для них уже подготовлена специальная программа, говорит Кристина Магдаленова. Они будут соревноваться между собой, будут пересчитывать цены товаров, будут отвечать на информационные вопросы. Мы хотим, чтобы их также поддержали мужья и дети. Еврокомпания для цыган имеет много нетрадиционных форм. Однако не только эта социальная группа требует к себе творческого подхода.
«Евророта-автомат» и «Евроинфо» — так называются подручные учебные материалы, которые в Словакии должен получить каждый школьник. Сколько центов составляет 1 евро? 100. Когда будет введено евро? 1 января 2009 года. Это лишь несколько вопросов и ответов из специальных памяток для подростков. Продолжает уполномоченный правительством по вопросам введения евро Игорь Барат. Самая важная информация для школьников – это дата введения новой денежной единицы, обменный курс, как выглядят новые деньги, водяные знаки, принцип переконвертации цен.
Принцип дуального изобразования цен.
Со временем каждая школа должна будет иметь хотя бы одного педагога, разбирающегося в проблематике евро. По мнению специалистов, школьники являются как целевой группой проекта «Евро в школы», так и посредниками при распространении информации о евро в стране. Евро будет информировать и церковь. Именно таким путем, по мнению специалистов, о новой денежной единице узнают пенсионеры, живущие в домах для престарелых. Ту мелочь буду носить с собой, как это было 100 лет назад, когда монеты хранили в специальном мешочке на поясе. Для нас, старых людей, сложнее будет привыкнуть к новым деньгам.
Я вам 190, также я уж там.
Мне скоро будет 90 лет, поэтому об этом я не думаю. Эксперты считают, что обитатели домов престарелых, несмотря на замкнутый образ жизни, все же должны знать, как выглядят евромонеты и банкноты, как разменять деньги, как проверить, не фальшивые ли они, что случится с кронами на их счетах в банках. Говорит представитель Национального банка Словакии Мартин Шустер. Мы рассчитываем на то, что церковь им даст эту информацию, также успокоит их, снимет подозрения и предубеждения. Национальный банк Словакии и уполномоченный правительством по вопросам введения евро уже договорились с представителями католической церкви о решении проблемы. Сейчас ведутся переговоры с иными церквями и религиозными организациями, зарегистрированными в Словакии. Инна Земляная для Радио Свобода, Братислава.
Рассказ Инны Земляной завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главные темы следующего часа. Сессия ПАСЭ в Страсбурге обсуждает проблемы мигрантов и развитие демократии в европейских странах. Мы вернемся к подробностям пресс-конференции в поддержку Сахаровского центра в Москве. Вас ждет несколько также интересных репортажей и интервью, например, о новом плане по борьбе с коррупцией, разработанном ведущими российскими бизнесменами. Будут и другие темы. Оставайтесь на наших волнах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мальчик пришел в паспортный стол, его оттуда отправили в военкомат.
Они могут кричать сколько угодно, из Вашингтона, Лондона или любого другого места.
Органы следствия связывают убийство Алиева исключительно с его профессиональной деятельностью.
Небывалый ажиотаж вызвала на торгах картина Клода Моне «Пруд с лилиями».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.